Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня четверг, 22 августа, в студии Владислава Савкова. Ну а говорить мы будем вот о чем. Армия РФ захватила сразу три населенных пункта на Покровском направлении. Речь идет о Камышовке, Заветном и Новожеланном. Об этом в ночь на 22 августа сообщил проект Deep State. Согласно обновлению карты, российские войска также продвинулись под Николаевкой по направлению к трассе Е-50 Покровск-Карловка, вблизи которой находится город Селидово. Украинские войска в то же время продвигаются на территории РФ севернее Суджи в Курской области и окружают российские силы в Мартыновке. К такому выводу пришел Американский институт изучения войны, ссылаясь на российских военных блогеров в своем отчете за 21 августа. Кроме того, около 3000 российских военных, которые зажаты у реки Сейм в Курской области, могут оказаться в окружении украинских войск. Об этом пишет издание The Wall Street Journal. Военный стратег, генерал-майор в отставке австралийской армии Ник Райан, комментарий изданию, предположил, что в Курской области ВСУ не стремится к более глубокому продвижению, которое РФ было бы легко перерезать, а наоборот стремится увеличить ширину своей операции. Так что сегодня мы в студии поговорим, где ВСУ остановит армию РФ на Донбассе, окажутся ли российские войска в Курской области в котле у сил обороны и что дает Украине ратификация Римского статута. Сегодня с нами в гостях будет Николай Маламуш, председатель службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Украины Александр Павличенко, исполнительный директор Украинской Хельсинской группы по правам человека, а также моя коллега Дарья Куриная, журналистка «Донбасс Реалии». Друзья, не забывайте, что вы полноправный участник нашего эфира. Звоните и пишите нам по номеру, который вы сейчас видите у себя на экране. +380 95 151 95 05. Также подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте лайки, колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Это лучший способ, как сказать нам спасибо. Ну а пока что давайте посмотрим на фронт.
Бахмут. На северском участке за прошлые сутки отбита атака на Спорное. Войска РФ по-прежнему штурмуют Часовьяр и населенные пункты на подступах Ивановская и Предтечина. Атакуют Торецк и пригороды Нью-Йорк, Залезный и Пивничный, сообщает Генштаб. Линия фронта по всему направлению без изменений. Западный край Донецка. На Покровском участке было 53 штурма за сутки. Это Воздвиженка, Михайловка, Новогродовка, Гродовка, Миролюбовка, Птичье и Зеленое поле. По данным Deep State, противник захватил Камышовку, Завитный и Новожеланное, продвинулся под Николаевкой. На Кураховском участке атакованы Георгиевка, Константиновка и Победа. Лиман, Кременная, Купянск. На Купянском участке агрессор атаковал в районах Петропавловки, Стельмаховки, Синьковки, Берестова и Андреевки. На Лиманском – возле Макеевки, Торского, Грековки, Сергеевки и Новосергеевки. На юге Донецкой области россияне снова провели штурм в направлении Водяного, но фронт не сдвинули.
Дроны атаковали этой ночью район аэродрома Мариновка в Волгоградской области России. Это площадка для бомбардировщиков Су-24 и Су-34. Там базируется 11-й смешанный авиаполк российской армии. По заявлению сил спецоперации Украины, СБУ, на аэродроме Мариновка Украина поразила склад с планирующими авиабомбами. Вот что наснимали там россияне этой ночью.
Знаешь, в каком-то этом... фильме, да?
Вон с той стороны
с торца. Ой,
поле
нет.
Горит.
Тут поле-то фигня горит. Ты посмотри, как там все.
Аэродром. Это не городок, это аэродром горит.
Еще ударило. Я сяду, наверное.
Бабах. Ну? Ох, блин. Хорошо пошел.
Люди уезжают от наступающей армии РФ, грузят все нажитое в салоны авто, прицепы и несут чемоданы. Таким застал Мирноград. Мой коллега Сергей Горбатенко, напомню, это город-спутник Покровска. Фронт подошел к Мирнограду на 3 километра. Он полностью в зоне досягаемости артиллерии. Туда же залетают российские FPV-дроны. Вот теперь готов наш репортаж с этого города, который мы обещали вчера. Давайте посмотрим.
Плачу, кожен день.
Є у вас надія, що повернетесь додому?
Так вона і сталася, та надія. Більше нічого не сталося. Не знаю.
Як вам?
Тільки додому повернулися.
Давайте ваші сумки, збирайтеся.
Ой, божечка, я розтерялась.
Нічого страшного, що? Які, оці сумки брати?
Оці ще вон сумка. Ой, та життя оце, бачите, бекаю. А далі хто з нас буде? Та я збираюся, а син десь на роботі.
А чого надумали виїжджати, скажіть?
Та ну от настояли, що бабушка, ти нам іще жива нужна. Оце такі діла. А що далі буде, не знаю, зайчик. Котика хочеться забрати, можна чи ні?
А де котик?
На вулиці.
А як котика звати вашого?
Маркіз.
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 Ну, шукайте.
Ой, господи. Маркіз! Іди сюди, Маркіз. Оставайся, красавчик, живи та здоровий. Ой, господи.
А це син, це він до вас приїде?
Та должен же приїхати.
Маркіз сам не лишається? Хтось його кормить буде?
Він же буде, да, він же приїде.
Син ваш, да?
Да. Він на роботі сутки.
Але ж це ж ваш котик, да?
А котик мій же, звісно. Він без мене взагалі пропаде.
Да, а де син працює?
Стріляють часто по Мирнограду?
Очень, очень. Кругло, прямо й день і ніч. Зі всіх сторон.
А чому вирішили виїхати?
А мені, во-первых, некуда виїхати. У мене нигде нікого нету. Я от одна, нікому хліба даже мені принести. Без води, світа нет уже дві неділі. Так як жити?
Чи є у вас надія, що повернетесь додому? Як відчуваєте?
Да.
Так,
ось це ж так уже дійду.
Та ви ще ого-го.
Відео там теж кошмар, що робиться. Останнім часом у нас не вистачає прям ресурсів, щоб всіх вивезти. Тому що коли фронт підходить ближче і ближче, люди починають виїжджати, залишають свої домівки, на жаль. Тих, кого нема куди поселити, ми допомагаємо з житлом. Перший місяць житло безкоштовне, за людей платить благодійна організація. За цей місяць вони допомагають отримати виплати ВПО. За цей місяць допомагають документами отримати всі документи. Двохразове харчування безкоштовне. А потім якась мінімальна вартість житла, ну, комунальні послуги, щоб покривало таке, яке береться з виплат. Тобто там щось, чи 1500, чи 1800.
Ситуація дуже напружена. В південно-східній частині вже декілька днів поспіль тривають артилерійські обстріли. Наносяться враження вже FPV-дронами. Почали масово виїжджати. Завчора виїхала, ну, приблизно, це такими, ну, оцінками приблизними, десь 1500 людей. Вчора залишалось 493 дитини, але є батьки, які переховують дітей, переїжджають на інше місце, займають пусті оселі і ховаються від евакуації. Але ми зараз отримуємо інформацію про таких, передаємо на поліцію, відпрацьовуємо соціальними працівниками, щоб їх теж евакуювати. Є у нас домовленості з деякими громадами в Полтавській області, з містом Кривий Ріг і з громадами Дніпропетровської області. Туди цілеспрямовано вивозимо людей автотранспортом, і нам в цьому ще допомагають різні громадські об'єднання і благодійні організації.
Ваш район прилітає?
Мімо поки. Надо мною літають ще з 14-го року, понял?
То ви звикли вже?
А в принципі, да. Привик.
Фронт наближається, ви не думаєте виїхати кудись?
Куди, коли мені скоро 90 лет? Куди мені їхати, молодий чоловік? Якщо у мене стажу 60 лет підземки,
ви шахтар? Ти хочеш? Ви шахтар?
Да. Що ж ти хочеш, а? Куди їхати? Я вже еле хожу, но жити треба.
І що у вас на душі, коли бачите, як по шахтах б'ють оце?
Я, блядь. Ото хто стріляє, щоб отут казённик у нього в руках розорвався. Понял? Все.
Продолжим говорить об этом районе с моей коллегой Дарьей Куриной. Она на скайп-связи. Даш, привет.
Добрый вечер.
Даш, ну мы видим, как жители еще недавно относительно мирных городов сейчас постепенно выезжают. Мы сейчас говорим о Покровске, Мирнограде, Селидово то же самое. Ты хорошо знаешь эти места. Наш проект также ездил с выездными эфирами, не раз там был, и до полномасштабного вторжения эти города действительно были тыловыми, там совсем не ощущалась война. Расскажи сейчас про один из этих городов, таким является Украинск. Что там сейчас, каким он был на протяжении этих 10 лет, и что он собой представляет сейчас?
Да, начнем, наверное, с того, что как бы городом он стал в 63-м году, потому что до этого просто был поселок Лисовка, но вскоре получил свое название «Шахты Украины», вокруг которой, собственно говоря, и образовался город, и стал одним из таких небольших промышленных городочков Донбасса, где люди преимущественно работали на шахтах, либо же в ближайших городах, жили каким-то своим хозяйством. Но уже к началу 2000-х город стал потихонечку опустевать, его начали называть и местные, и в украинских СМИ городом-призраком, потому что люди начали массово выезжать, на шахте не платились зарплаты, предприятия закрывались, и молодежь массово покидала город. И тогда мэр города принял решение раздавать квартиры в городе всем, кто захочет переехать туда. И, наверное, к 2007 году ситуация немного улучшилась, потому что приехали люди с разных городов Украины, получив там бесплатное жилье, и город начал немножечко оживать. Начали открываться какие-то магазины, бары. Ну, в городе появилось очень много молодежи, начали снова работать школы, детские сады. Вот. Но с 2014 года опять ситуация начала немножечко ухудшаться, потому что уже тогда начали долетать снаряды российские, как и до Украинска, и до Горняка, соседнего города. Вот. Но к 2015 году ситуация немножечко выровнялась, когда уже был оккупирован Донецк, в Украинске стало относительно тихо, плюс в него начали приезжать люди из оккупированных городов того же Донецка, Макеевки и соседних. И можно сказать, что потихонечку жизнь восстанавливалась, ну, несмотря на то, что Украинск всегда был неким депрессивным городом, но, собственно говоря, работала шахта «Украина», и как бы стадион при шахте был местом культурных событий. Там проходили какие-то концерты, люди там вечерами собирались, занимались спортом, играли в футбол, просто общались. И несмотря там на какие-то сложные ситуации, в Украинске продолжалась какая-то общественная жизнь, и даже о нем сняли мини-сериал по инициативе Міста Сати «Говорить и показывать Украинск», там, где подростки рассказывали о своей жизни и размышляли о том, можно ли изменить город общими усилиями. Предлагаю посмотреть, как это было.
Ты думаешь в украинске? Так, отдельный человек может что-то изменить? Ты что-то можешь изменить?
Смотрите, один человек очень мало может изменить что-то в городе, потому что нужно доучить остальных, чтобы они тоже поняли всю суть и проблему этого города. Начали самостоятельно мыслить о том, что нужно что-то решать, а не просто сидеть и искать какие-то пути вместе, быть как одна команда, а не каждый сам себе, знаете. Когда одни уберутся, а остальные, наоборот, придут и еще сделают грязнее. Поэтому каждый человек должен понимать, что это его город, не только какого-то человека, он здесь тоже живет.
Даша, какая сейчас ситуация в городке?
Ну, можно сказать, что городу снова возвращается это прилипшее название с 2000-х, город-призрак, потому что люди его покидают, тех же, кто остается, говорят, что постоянный перебой с мобильной связью, с интернетом. Кроме того, сейчас в Селидовской громаде отключается электричество, потому что очень много повреждений, непонятно, это временная мера, либо же так уже будет до конца военных действий. Выехать из города крайне проблематично, потому что, ну, уже как бы транспорт, межгородской автобус не ходит, нужно нанимать частных перевозчиков, это, на которые очень заинтересованы цены, и люди, которым есть куда выезжать, они, по сути, полностью там вывозят квартиры, свою мебель, технику. Город постоянно подвергается обстрелам, буквально вчера город снова обстреляли, есть и раненые, и погибшие, к сожалению. И поэтому все, кто остается, это в основном либо же люди, которым некуда ехать, либо пожилые люди без родственников, у которых просто, ну, нет шансов даже пережить дорогу, и они откровенно говорят о том, что, ну, вот они собираются умереть у себя дома, независимо от обстоятельств, потому что ехать им некуда, и они понимают, что их никто не ждет.
Даш, спасибо тебе большое. Вот такая вот сейчас ситуация в Украинске. Мы будем рассказывать понемногу о городах, которые находятся на западной части Донбасса. И, кстати, если вы сами из Мирнограда, или Покровск, или Корняка, то обязательно напишите нам в соцсети, поделитесь своими воспоминаниями и наблюдениями. Нам будет интересно узнать это, и мы будем рады рассказать это более широкой аудитории у нас в эфире. Ну, а мы двигаемся дальше. К нам наш эфир присоединяется Николай Маламуш, председатель службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Украины. Николай Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, слава Украине.
Героям слава. Давайте, наверное, для начала обсудим Покровское направление. Армия РФ сразу захватила там 3 населенных пункта новых: Камышовку, Заветное и Новожеланное. Об этом в ночь на 22 августа сообщил проект Deep State. И согласно обновлениям карты, армия РФ также продвигается и возле Николаевки по направлению к трассе Е-50 Покровск-Карловка, вблизи которой находится, собственно, город Селидово. Николай Григорьевич, объясните нам, какая важность этой трассы, потому что раньше ожидалось, что армия РФ скорее пойдет на трассу Покровск-Константиновка по направлению к Воздвиженке, но, как видим, видимо, планы немного изменились, и вот двигаются они к трассе Покровск-Карловка. Чем грозит перерезание этой трассы?
Ну, первое, это одна из тактических трасс, которая действительно важна для снабжения наших военнослужащих боеприпасами, техникой, дополнительными резервами, поэтому враг переориентировался. Сейчас все силы бросают на перерезание этой трассы, вот как раз Покровск-Карловка, для того, чтобы именно не только создать проблемы с снабжением и усилением позиций, но и далее охватывать наши вооруженные силы с разных сторон, то есть это заход с флангов, поэтому предполагаю, что это будет более эффективная работа по захвату в перспективе Покровска. И поэтому ряд мероприятий проводится в этом направлении. Считаю, что тут более успешно можно продвигаться, что мы тут не имеем более мощных укрепрайонов. И в ближайшие дни пытаются захватить как раз этот сектор, включая, конечно, трассу, и дальше двигаться по флангу. Вот. Поэтому я думаю, что сейчас мы, и особенно во время проведения ставки, эти сценарии врага видим, то есть их направление ударов, и особенно этой трассы, готовятся контрудары, огневые средства, которые могут бить дальнобойной артиллерии, наносят удары по наступающим частям. Самое главное, что сейчас мы нащупаем резервы, которые подтягиваются для того, чтобы атаковать более успешно, так как враг теряет очень большое количество живой силы, боеприпасы истощаются. Поэтому подвозить постоянно и атаковать очень сложно. Мы это все понимаем, но концентрация как раз в этом узком секторе происходит все-таки большая. Даже сняли, если мы говорим, с 8 направлений боевой части, передвинули сюда. Ни одна из огневых средств, ни одна из частей не передвинута на Курское направление, которое предполагало, что если мы начнем там наступать на операции, будут сняты части, особенно боеспособность Покровского направления. Как раз этого не произошло.
Хотелось бы и у вас узнать, почему это не произошло. Мы вот часто задаем этот вопрос нашим экспертам. Почему ожидалось, что перебросив все-таки свои силы с Донбасса, армия РФ, на Курское направление, но этого не произошло. Интересно узнать ваше мнение, почему так не случилось.
Это не мнение, а конкретная информация. Путин дал указание захватить Покровск. Поэтому в данный момент задействуют все силы. Он контролирует ежедневно, по несколько раз идут отчеты. Захватили или нет, какие продвижения, какие села, как мы вот говорим, заняты. по каким источникам это подтверждается информация. Пытаются получить достоверную информацию, и дальше жестко жмет и на Герасимова, на других командующих, чтобы эту операцию завершить. Поэтому такой вал огня, такие, так сказать, бросают средства, несмотря на большие потери. Мы же говорим, за день примерно 1240, 1300 и более человек уничтожается. И львиная доля это на Покровском, на Торецком и на Краматорском направлении. Как раз вот тут где-то 600-700 человек только выходит из строя. Десятки единиц техники, боеприпасов, тысячи выходят из строя или истощаются. Но в данный момент все бросается сюда, еще оставшиеся боевые части, потому что мобилизированы очень много еще есть. Но они не имеют ни боевого слаживания, ни боевого опыта. А вот как раз тут бросается комбинированно. Не обстреляны на убой практически для продвижения по определенным точкам. Ну и, конечно, боевые части, которые сейчас идут уже на пролом. Вот. Но, конечно, тут определяют основные приоритеты. И, конечно, коммуникации – это один из основных видов, которые сегодня враг ставит как приоритет. А дальше уже, конечно, охватывать именно Покровск. Дальше двигаться, как мы, ну, с Селидовым уже об этом говорили. Но тут уже дальше, если другие регионы рассматривают, то и Краматорский направление – это очень такое сложное. И тем более они пытались захватить Часовьяр, но там очень мощно сработало несколько наших бригад, их просто лично знаю всех командующих и офицеров. Сейчас отработали новую тактику. Заходят частично в пригород, а затем наши валом огня их уничтожают на пристрельных позициях. Так же самое действует при как раз пригородах и на подступах к Покровску. Это одна из схем. Готовятся укрепрайоны для того, чтобы враг не прошел дальше. Готовятся тыловые или как раз фланговые наши части, которые будут проводить удары. То есть это уже активная боевая стратегия непосредственно, чтобы не допустить захвата Покровска. Но враг еще имеет резервы, он еще продвигается, как мы говорим. Мы часть населенных пунктов действительно оставили, ну там уже практически не было ни сооружений, ни зданий, чтобы были как защитные опорные пункты, но отошли на инженерные позиции, подготовленные для более мощных огневых средств и более эффективной защиты от кабов, от различных ракетных ударов, от дронов. Поэтому маневрируем мы, но готовимся к не только к обороне и контрударам в этих секторах. Я думаю, что ближайшие 2-3 дня уже будет стану ясно будет в отношении того, сумеют ли они прорваться к трассе, вот, или мы их отбросим дальше. Имеются все предпосылки, что мы будем активно противодействовать. Крайнее заседание ставки, четко определил задачи. Не допустить врага, что понятно, не заходить по Кровск, не заходить эту трассу, не дать продвижение по другим населенным пунктам. Для этого готовятся и операции, и резервы, и самое главное, огневые средства, которые будут уничтожать большие подразделения врага, как живой силы, так и техники.
Вы упомянули оборону Часовьяра. Чем отличается тактика россиян у Часовьяра и у Покровска, на Покровском направлении? Потому что еще недавно, буквально несколько месяцев, действительно под угрозой был захват Часовьяра. Очень активно там происходили бои. Сейчас мы видим, что более-менее стабилизировалась там линия фронта, но вместо этого вот видим продвижение на Покровском направлении. Чем-то отличается тактика россиян возле Часовьяра и на Покровском направлении?
Но где-то в ряде случаев это идентично, потому что попытка взять лоб не получается, как они штурмовали Часовьяр и двигаться на Покровское направление. Вот, но частично действительно есть и фронтовые продвижения. Мы видим, как приближается именно фронт до 10 километров до Покровска с фронта. Вот, не так, как Часовьяра, там они могли взять лоб, они обходят там из востока, с запада, вот, и с юга, с севера пытаются различные комбинации искать. Здесь он пытается сейчас, не получив развития ситуации напрямую, немного продвинувшись, они пытаются перекрыть коммуникации, трассы, вот, соответственно, где-то формировать отдельные опорные пункты для нанесения огневых ударов с флангов, то есть не только с востока прямо, где наступательный потенциал очень высокий, но фланговые удары пока без штурмов самого Покровска. А в Часовьяре уже штурмовали, непосредственно штурмуют Часовьяр. Но продвигаясь по каналу, продвигаясь как раз по укрепрайонам, которые они считают, что захватили, наши бойцы и командиры, я с ними общался, они да, действительно допускают их в определенную точку, а затем валом огня уничтожают тех представители российских войск, которые зашли на определенные наши позиции. Но они нам ведь пристреляны. И вот в этой ситуации удается нам уничтожать те силы, которые якобы что-то уже получили. То есть 300, 500, 700 метров за час вояра. Мы их наносим валом огня, они там или гибнут, или убегают. Но, соответственно, держим позиции, и враг уже там не может эффективно противодействовать. Мало того, там задействовано ряд подразделений, которые имеют большой опыт. И это очень важно. И они стабилизируют ситуацию мощно. Там я знаю как раз командиров, которые очень талантливые, которые очень мощно работали под различными очень тяжелыми рубежами. И они сейчас активно себя показывают часом Яру. И еще один момент. Сейчас у Яра, даже при том, что они являются как бы приоритетным направлением, в любом случае враг вынужден был отправить часть войск на Курское направление. Это с Харьковского, Херсонского, Запорожского и Часового Яра. Особенно огневые средства. Поэтому определенные облегчения там чувствуются эти дни. Но Покровское направление и как раз Торецкое тут как бы не избавляют. Задание захватывать новые рубежи. И уже четко Путин требует, чтобы был ежедневный отчет по новых захваченным территориям и новым коммуникациям.
В то же время аналитики Bild пишут, что Россия планирует скрытую мобилизацию. К такому выводу пришел военный обозреватель Юлиан Рёбки. Он говорит, что стремление Владимира Путина нарастить численность войск в Украине очевидно. Мужчин привлекают высокими зарплатами, на срочников оказывает давление, чтобы они подписывали контракты. И, однако средства, которыми располагают российские регионы для наборов контрактников, как пишет Рёбки, на исходе. Как вы думаете, назревает ли масштабная мобилизация в России, возможно, скрытая, но тем не менее, может ли и Курская операция поспособствовать этому?
С учетом изменения стратегии войны, это мы изменили именно нанесение удар по Курскому направлению, с учетом того, что очень большие потери ежедневно на фронтах, мы уже неоднократно подводили то, что за два месяца уничтожаем целую армию, от 72 до 75 тысяч человек, это как раз армейское соединение. Вот поэтому мобилизации, формирование новой армии, как они предлагали, не предвидится, потому что она то будет, но уже то количество, которое призываться, оно уничтожено. И тем более это боеспособные части, которые прошли войну, которые были и как раз на линии боя и имели боевой опыт. Все остальные, это как раз или мобилизированные, или, например, они проводили очень большую рекрутинговую кампанию, они пошли как бы за деньги. Нет мотивации, нет боевой подготовки. Конечно, их еще много, но уже на поле боя они показывают себя слабо. И вот эти все контрактники, которые пришли уже со службы срочной, они показали на курсе, как они и сдаются в плен, как они бегут или погибают конкретно, не имея опыта, не имея мотивации, и считают, что лучше сдаться. Поэтому это небольшая будет поддержка Путину войск. Времени для подготовки нет, мотивации нет, и тем более растет недовольство, пока скрытое среди населения России, более 70% уже не хотят направлять никого на фронт. Там часть еще отдается посулам, там по несколько миллионов рублей, а часть понимает, что жизнь дороже любых, так сказать, денег. А это более 70%. И только Путин начнет массовую мобилизацию, объявит, соответственно, начнутся и массовые протесты, потому что будут понимать, что это на большие-большие потери. Уже когда будет массовая мобилизация, это признает, что он слаб, что действительно уже мы контролируем территорию России, что уже фактически перспектив победы нет, а погибнуть перспективы громадные. А еще раз начнем дальнейшее продвижение наших войск, это уже в плане новой стратегии. Это уже освобождение территорий. И Молдавии, и юг, и Донецкого направления. А это уже потери колоссальные. И никакие мобилизации не помогут, тем более тогда противодействие мобилизации будет колоссальное. И окружение Путина уже будет ориентироваться, как уйти от ответственности, а не поддержать агрессивную позицию Путина. Но к этому нужно идти через тяжелые бои. Удержать Покровск, Краматорск, например, Нью-Йорк, например, там, Часов Яр и другие сектора. Укрепить позиции мощной линии обороны, которую мы сейчас формируем в этом регионе. И задавать удары в тех местах, где враг не ожидает, где нет укрепрайонов, где нет провожающих частей. Это молот и продвижение на Крым, на юг, на восток, там, где нет линии Суровикина условных, нет минных полей таких колоссальных, а есть концентрация наших войск, уничтожение глубоких, средних резервов и, конечно, удары по линии фронта и действия наших сил специальных операций в тылах и флангах. Эти форматы очень эффективно разбалансируют систему обороны противника и наносят удар по стратегическим объектам. Это приносит дезорганизацию и в руководстве России, начиная с Путина, военных. Как было по Курску, первые дни даже не решили, что произошло. Какая-то диверсионная группа прошла. А затем оказалось, что это реальная войсковая операция, в которой Россия начала терять свои территории. И до сих пор не могут определиться, а как же дальше противодействовать, как снимать войска, с каких направлений. Вот. И поэтому действительно первый шок проходит, они пытаются оптаться, но в данный момент те силы средства, которые задействованы, не решают задачи даже отодвинуть наши войска на Курщине. Поэтому ситуация может развиваться в различных направлениях, но я говорю, была не новая стратегия, это должны быть новые удары неожиданного врага для решения задач уже освобождения территории Украины. Тогда враг будет понимать, что шансов нет, и мобилизация не спасет.
Российский генерал-полковник Александр Лапин, который контролировал безопасность, собственно, в Курской области, распустил совет, который занимался защитой этого региона за несколько месяцев до операции Украины. Это случилось весной этого года, об этом сообщает The Wall Street Journal. И вот он пишет, что это издание пишет, что весной этого года новый военный назначенец Москвы, генерал-полковник Лапин, заявил, что только военные имеют силы и ресурсы для защиты российской границы. По словам официального представителя российских спецслужб. И издание пишет, что, безусловно, Лапин не сам открыл вот эти ворота первому иностранному вторжению на российскую территорию со времен Второй мировой войны, но причинами также стала критическая нехватка людей, а также ошибка, характерная для высшего руководства России, которое часто не в курсе реалий поля боя. Конечно, история не терпит сослагательного наклонения, но мог бы этот распущенный Лапином совет действительно как-то организовать согласованный ответ Москвы на наступление армии Украины в Курской области?
Никакой совет, никаких проблем военного характера не решает. Это как бы совещательный орган. Основной формат боевых действий, обороны и наступательных операций – это, конечно, армейские соединения и командование. Это командующие, например, направления армии, дивизии, бригады, батальонам. Поэтому советы могут только, так сказать, как-то создавать какие-то предпосылки помощи, поддержки, где-то отрабатывать каких-то возможных планов. Но стройная система обороны и безопасности – это за военным руководством лично, начиная с командующих и другими командирами различных типов. Поэтому совет вот как бы так, для общего прикрытия. Вот сейчас создали три совета по как раз Курской области, Белгородской и Брянской, но они ничего не решают. Нет единого командования. Каких-то три куратора. От ФСБ, Демин, который вообще не имеет какого-то отношения, это губернатор, бывший охранитель Путина, и, соответственно, представители военных. Но они так коллегально ничего не решают. Тут должна быть единая военная система, которая создает и оборону, и безопасность. Поэтому Лапин ее как бы расформировал как без деятельную, но, с другой стороны, не получил из его средств военного характера, то есть воинских частей опытных, боевой техники, боеприпасов, не создал условий для укрепрайонов. Ну и самое главное, что они не ожидали, что это такое будет. Была запущена очень мощная операция по дезинформации противника, что мы ожидаем ударов по Сумской области со стороны Курской области. Поэтому накапливаем там и враг считал, что это для обороны наши там войска концентрируют свои силы и средства. А мы провели, так сказать, мощную операцию по наступлению, и Лапин с теми приданными войсками, это в основном срочники, это Росгвардия, и некоторые представители группы Ахмат и ФСБ, они, конечно, не способны были противостоять регулярным частям Украины. И поэтому отступали, сдавались, гибли и убегали. Вот поэтому в данный момент это вот просчет и военно-политического руководства России, которое не оценило ситуацию по своим территориям, и конкретно Лапина, который отвечал за конкретный участок фронта и за конкретное направление по защите. Соответственно, будут сейчас искать, конечно, виноватых, и Лапин будет один из первых ответственных за провал Курской операции.
В то же время, с момента вторжения украинской армии в Курскую область как-то затерялся и Герасимов, российский начальник российского генерального штаба. Как вы думаете, куда подевался, собственно, Валерий Герасимов?
Ну, в первую очередь, конечно, Путин четко обозначил, что он доверяет спецслужбам ФСБ, поэтому назначил антироссийскую операцию, хотя по формату и по даже правовому состоянию это никакая не антироссийская операция, а реальная военная операция. Поэтому тут должны действовать военные, а не спецслужбы. Но всю вину пытается сдвинуть на Лапина и на Герасимова, который якобы не оценил ситуацию, не получил определенную развединформацию, что консервировался войска, не создал очень мощное подразделение противодействия. И поэтому также сейчас как бы он не звучит где-то уже в определенной информационной и служебной опале. Поэтому, когда будут разбирать полеты, так сказать, просчеты на этом направлении, и Лапин, и, соответственно, Герасимов будут под прицелом не только критики, а и служебных расследований. А сейчас пытается укрепить позиция Белоусова, которая создает различные советы по трем областям защиты, ФСБ, вот, ну и ряд других подразделений Росгвардии, которые более надежны, как считает Путин, и доверены. Но, с другой стороны, он все равно их, так сказать, диверсифицировал. Не военных назначил на советы. Там Белоусов только как доверенный, как министр обороны, где-то общий координационный совет возглавляет. А конкретное направление – это Бортников, это Демин и это, соответственно, Росгвардия Золотов. Поэтому в данный момент как раз ставку сделал на своих доверенных, предполагая, что возможны какие-то и заговоры, или недовольство военных. Поэтому приоритет отдали своим надежным, проверенным представителям спецслужб или охранникам.
Николай Григорьевич, спасибо большое, что были с нами, разъяснили нам все. Надеемся, увидим еще вас в нашем эфире. С нами был Николай Маламуш, председатель службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Украины. Ну а к нам присоединяется еще один гость, Александр Павличенко, исполнительный директор украинской гельсинской группы по правам человека. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Украина решила все-таки ратифицировать Римский статут. Вот 24 года назад Украина подписала Римский статут, документ, который регулирует работу Международного уголовного суда. И только сейчас, вернее вчера, 21 августа, Верховная Рада ратифицировала этот документ, который предусматривает присоединение Украины к Международному уголовному суду. Давайте разбираться, что это теперь значит для Украины и почему там есть такое применение статьи 124, которая предусматривает, что Украина, когда становится участником этого статута, может заявить на протяжении 7 лет после вступления, собственно, статута в силу, не признавать юриспруденцию суда по военным преступлениям, если его совершили ее граждане или же они были совершены на ее территории. Давайте разбираться простыми человеческими словами и объяснять нашей аудитории, что же это теперь значит.
Да, давайте сделаем шаг назад и, собственно, определим тот статус, в котором пребывала Украина до вчерашней ратификации, которая, по сути, ничего не изменила пока на вчерашний день. Речь идет о том, что Украина сделала два заявления о признании юрисдикции Международного уголовного суда в 2014 году и 2015 году. И в результате этих двух признаний, двух заявлений, собственно говоря, Международный уголовный суд работал в Украине, начиная с 2014 года. Он рассматривал ситуации, которые подпадали под его юрисдикцию, и определял, имели ли место нарушения. И мы знаем, что с 2022 года уже работали представители прокурора Международного уголовного суда Карима Хана здесь, в Украине, и, собственно говоря, принимали непосредственное участие в расследовании преступлений, которые относятся к категории военных преступлений. Это то, что было в Буче, это то, что было в Харьковской области, в Херсонской области после их деоккупации, освобождения. И они имеют доступ и работают с материалами Офиса Генерального прокурора, собственно говоря, имеют очень плодотворное сотрудничество и даже совместно проводят отдельные, скажем, такие операции. И нужно было фактически произвести легализацию полную вот этой вот ситуации и ратифицировать Римский статут, который Украина, как вы уже говорили, подписала в 2000 году. Но в силу разных обстоятельств, и прежде всего последние 10 лет, думая о том, что в случае ратификации Римского статута будет под угрозой какая-то ситуация для военных украинских, которых могут обвинять в совершении военных преступлений, совершенно не принимая во внимание и забыв, что уже 10 лет Международный уголовный суд имеет эту юрисдикцию, то есть по факту он бы уже привлек, если бы хотел, и имел для этого какие-то основания тех, кто совершил военные преступления.
А такие случаи были?
Человечества.
Такие...
То есть для легализации этой ситуации и нужно было ратифицировать Римский статут. Ну, кроме всего прочего, это еще и обязательства на пути вступления в Европейский Союз. В этой дорожной карте было такое требование ратифицировать Римский статут, потому что все государства, члены Европейского Союза, 27, они есть членами клуба Римского статута. То есть они все ратифицировали Римский статут. И что происходит вчера в парламенте? Мы видим 281 голос за ратификацию Римского статута. Вместе с тем есть одно, скажем, предостережение. Ну, здесь не одно, их несколько, но одно самое существенное, собственно говоря, используя 124-ю статью, Украина заявляет о том, что она на 7 лет откладывает признание юрисдикции Международного уголовного суда по отношению к гражданам Украины. То есть речь идет как раз о гражданстве, статусе граждан Украины, и по применению статьи 8. Статья 8 как раз касается военных преступлений. То есть это означает, что если граждане Украины будут обвиняться в совершении военных преступлений, это могут быть граждане, которые находятся на территории Украины, это могут быть граждане, которые пребывают на территории других стран, на тех же оккупированных территориях Херсонская, Донецкая, Луганская области. Ну и здесь могут быть реальные военные преступники, которые являются теми, кто пытал, убивал, например, тех же украинских граждан. Есть такие случаи. Вот они все не попадают под юрисдикцию Международного уголовного суда в соответствии с этим заявлением. И эта норма может вступить в силу после того, как произойдет ратификация. Потому что ратификации еще, скажем так, согласно определению того же Международного уголовного суда, не произошло. Что должно произойти? Еще один момент. Значит, документ о ратификации, ратификационные грамоты должны быть переданы Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, собственно говоря, и тогда, после этого, по истечению 2 полных месяцев, с первого дня следующего месяца, ну вот 60 дней плюс и первое число, этот статут будет, скажем, действительным для Украины с вот этими оговорками. Но ратификационные грамоты Украина может передать и, собственно говоря, завершить этот процесс ратификации внутренней после того, как будет принят закон 11484, который касается приведения в соответствие национального уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Он был подан в один день, напомню, вместе с законом о ратификации Римского статута. Поэтому этот процесс откладывается еще на неопределенный срок, настолько, насколько будут проведены все процедуры. Напомню, там требуется и первое чтение, и второе чтение, возможны какие-то правки, какие-то оговорки и так далее, и так далее. То есть вот когда будет завершен процесс с принятием вот этого закона 11484, ну, в самом ближе, минимум два месяца, сентябрь и октябрь, то и мы выступаем, кстати, за то, чтобы не сильно рассматривать, потому что он ничего, по сути, не меняет, этот закон, никаких новелл там. Там вводятся определенные, скажем, положения, которые взяты из римского статута, например, та же командная ответственность, то есть ответственность командиров за действия, которые связаны с совершением военных